эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 26 мая, вторник, и сегодня будем говорить вот о чем. Почему шахтеры «Орло» ничего не добились от группировки ЛНР? Правда ли, что к сентябрю мир может получить вакцину от COVID-19? И почему рейтинг Путина упал так низко? Несмотря на обещания, группировка ЛНР так и не выплатила 18-месячную задолженность перед горняками шахты «Никанор Новая» в Зоринске на оккупированной части Луганской области. Ранее, напомню, шахтеры 6 дней бастовали под землей, требуя заплатить деньги и не закрывать шахту. Тем временем, вчера, по данным Восточной правозащитной группы, группировка ДНР тоже объявила о так называемой реорганизации угольной отрасли, собираясь закрыть 5 шахт. Почему Россия игнорирует справедливые требования шахтеров Зоринска? Как рецессия в России отразится на жителях неподконтрольной части Донбасса? И как Кремль будет контролировать территорию, на которой ожидается всплеск безработицы? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, а также председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией диагностировали в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, заболели 7 человек из Мариуполя и 1 из Краматорска. С начала объявления карантина в области зафиксированы 156 случаев заражения. В Луганской области накануне также подтвердили один новый случай заражения коронавирусом. Человек из Новопскова ранее вернулся из России. Всего в области 44 подтвержденных случая, без учета неподконтрольных территорий. На Луганщине запустили пригородный и междугородний транспорт. Такое решение приняла областная администрация. Напомню, согласно критериям Минздрава, Луганщина не готова ко второму этапу послабления карантина из-за недостаточного числа сделанных ПЦР-тестов на коронавирус. Однако, как сообщил руководитель администрации Сергей Гайдай, перевозчики готовы начать работать с соблюдением всех карантинных мер и дезинфекцией транспорта. В Луганской области, напомню, по-прежнему число заболевших коронавирусом одно из самых низких в Украине. Донецкая область также начала второй этап послабления карантина. Железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыкли в эфире телеканала 1+1. Напомню, ранее Кабинет министров принял решение о возобновлении работы ЖД-сообщения с 1 июня. Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которые цены поднимать не будут. Крыкли уточнил, что первыми запустят пригородные электрички, потом поезда дальнего следования. При этом в областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда тоже ездить не будут. Тем временем, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Песок, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Бирюзового, Маринки, Красногоровки, Водяного, Орехова, Луганского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Донецкой обладминистрации Игорь Бойко. По его словам, приказ командующего штабом ООС, запрещающий пересечение линии соприкосновения, будет действовать до 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний. Бойко подчеркнул, что на данный момент послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях продолжает действовать режим «красный». По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грузами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем обсуждать планы группировки ДНР, реорганизации угольной отрасли, которую они объявили вслед за группировкой ЛНР, как рецессия экономическая в Российской Федерации отразится на жителях неподконтрольной части Донбасса. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные. Контрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Донецкие шахты на очереди. Вслед за заявлениями о старте реорганизации угольной отрасли в группировке ЛНР, похожее заявление сделали и в Донецке. Там это назвали, цитата, планом по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень. У правозащитников уже есть информация, что группировки ДНР планируют закрыть 5 шахт. На неподконтрольной территории Луганской области старт подобной программы привел к самой масштабной за последние годы забастовке горняков. Добились ли чего-то шахтеры от группировки ЛНР и какие шахты могут закрыться на территории подконтрольной группировки ДНР? В этом разбирался мой коллега Алексей Виноградов.
Работники шахты Никанор Новая обещанного погашения задолженности по зарплате не дождались. 25 мая истек срок, до которого так называемое Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности группировки ЛНР обещало погасить задолженность за 8 месяцев. Об этом можно судить по записям в группе шахты в одной из соцсетей. На вопрос в группе «Как с выполнением обещания?» ответ «Никак». Одна из активисток группы даже предложила организовать поход в Луганск. Напомним, в начале мая на шахте Никанор Новая, которая находится в Зоринске, на подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области, в течение 6 дней продолжался протест горняков, а также членов их семей. Люди требовали погасить задолженность по зарплате, а также не ликвидировать предприятия. После того, как так называемый министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин пообещал до 25 числа погасить задолженность, протест прекратился. Что же касается работы шахты, то ответ был однозначным. Шахту переведут на сухую консервацию. Об этом во время общения с людьми заявил так называемый председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Вы говорите, оставьте шахту. Я говорю, она будет переведена на сухую консервацию. Я вам говорю о том, что люди будут практически все трудоустроены. Его тех, кто останется освобождены от труда, им предложат должность. Вы говорите, нет, оставьте шахту. Я сейчас не хочу говорить по результатам. Практически, начиная с 2019 года, шахта, добывая уголь, работает нерентабельно.
За неделю до протеста горняков на шахте Никанор Новая Сергей Козлов заявлял о скором старте программы по реорганизации угольной отрасли. Также 21 апреля на сайте так называемого главы ЛНР Пасечника появился закон о ликвидации убыточных угольных предприятий. Однако списка предприятий в группировке не публиковали. Показала этот список Восточная правозащитная группа, ссылаясь на свои источники. По их данным, закрытию подлежат 5 шахт, среди них и Никанор Новая. Кроме того, правозащитники предоставили и список ранее закрытых шахт. Это 15 предприятий, расположенных на подконтрольной пророссийской администрации территории Луганской области. Радио Донбасс Реалии постаралось выяснить судьбу угольных предприятий Луганщины. Данные правозащитников во многом подтвердились. На очереди донецкие шахты. 22 мая в Макеевке так называемый министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов заявил, что они утвердили план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень, а необходимые нормативные документы могут быть приняты уже в ближайшее время. Правда, как и в случае группировки ЛНР, без подробностей, что именно предусматривает этот план. В шахтерских группах, в соцсетях люди на это уже отреагировали. В большинстве своем они уверены, что такой план предусматривает закрытие нерентабельных шахт. Список шахт, которые могут быть закрыты, опубликовала Восточная правозащитная группа. По их данным, речь идет о 5 шахтах. Калиновская Восточная, имени Челюскинцев, имени Калинина, имени Кирова и шахта Холодная Балка. Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством РФ квот на сбыт угля в России. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
К сентябрю этого года мир может получить вакцину от COVID-19. Ее испытывают, в частности, в Оксфордском университете в Великобритании. Но, возможно, разрабатывать ее вообще бесполезно, говорят специалисты. Почему? Об этом спросим у моей коллеги Людмилы Ванныка. Она с нами на прямой телефонной связи. Людмила, здравствуйте.
Вітаю, Денисе. Тут мова не про те, що марно розробляти вакцину, а про те, що зараження в світі зараз швидкими темпами знижується, і ось на цьому тлі така велика кількість вакцини, а тут йдеться про число від 100 до 400 мільйонів доз, зокрема ті, які розробляє команда Оксфордського університету в Британії, про яку ви згадали, просто не буде потрібна. Вчені вважають, що через падіння швидкості зараження буде складно довести успіх цієї вакцини. Ну і також так звана марність може виявитися тоді, якщо випробування вакцини виявляться неефективними. Ось, наприклад, про це професор Адріан Гіл, директор університетського інституту Дженнера, а власне це його команда почала розробляти вакцину ще в січні, називає все це гонкою проти зникнення вірусу і проти часу. Він каже так: ми говорили раніше цього року, що існує 80-відсотковий шанс виробити до вересня ефективну вакцину, але в даний момент, каже він, існує 50-відсотковий шанс, що ми взагалі не отримаємо результату. Ми перебуваємо у химерній ситуації, тому що хочемо, щоб COVID-19 залишався бодай на деякий час. Ось так професор Гіл висловився в інтерв'ю лондонському The Telegraph. Денисе?
Людмила, то есть, наскільки я правильно понимаю, скажите, правильно ли нет, вакцину могут не разработать, потому что не будет возможности ее протестировать. Вот скажите четче, пожалуйста, в чем проблема, да, почему эта вакцина может быть неэффективна?
Ну, дивіться, британський уряд, ми зараз говоримо, зокрема, тільки про британську вакцину, він вирішив профінансувати цілих 100 мільйонів доз вакцин. Але вони додали, що до вересня можуть бути готовими тільки 30 мільйонів. І хоча ось вчені з Оксфорда і попередили, що є можливість невдачі, ну, тому що часові рамки обмежені, так? Все ж таки, це не стримало британський фармацевтичний гігант AstraZeneca інвестувати у виробництво вакцин, створених цією Оксфордською лабораторією. Ця AstraZeneca оголосила про контракт на 1,2 мільярди доларів на виробництво 400 мільйонів доз вакцини. В неділю, це позавчора було, головний лікар компанії Паскаль Соріот заявив, що британці будуть одним із перших, хто взагалі отримає доступ до вакцини. І тут, Денисе, ця заява стала справжнім сигналом до дій. Через 24 години після того, як вона була висловлена, як пролунала, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб змушений був пояснити, що це не так. Адже угода зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я означає, що Велика Британія погодилася співпрацювати із 20 іншими країнами, включно з Францією, Німеччиною та Італією, щоб знайти вакцину і поділитися цими результатами. А ось засновник Microsoft і благодійник Білл Гейтс закликав лідерів країни, великі корпорації об'єднатися і вже зараз почати планувати, як цю вакцину будуть не тільки виробляти, а і як її будуть розповсюджувати. Державам зараз доводиться інвестувати в різноманітні види виробничих потужностей, знаючи, що деякі з них ніколи не будуть використані, так каже Гейтс. В іншому випадку, за його словами, будуть втрачені місяці після того, як лабораторія виробить вакцину і перед тим, як її розповсюдять у світі, каже він. І я би ще додала на сам кінець, якщо можна, цитату Майкла Райана, це виконавчий директор із надзвичайних програм в ООС, він назвав винахід вакцини і її розповсюдження в цілому світі великим починанням, подібним до приземлення на місяць. Тож, Денисе, чекаємо нашого приземлення на місяць, я б так сказала.
Спасибо большое, це була моя колега Людмила Ванник. От видим, все не так однозначно, мало не так просто розробити цю вакцину і роздати її всім желаючим продати.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Фейком и махинациями назвали российские дипломаты график доверия Владимиру Путину в 27%, который американское агентство Bloomberg скопировало с сайта главной социологической службы России ВЦИОМ. Депутаты Госдумы вызывают на ковер руководителя российского отделения Bloomberg. Откуда растут ноги у этой панической атаки и низкого рейтинга? Об этом моя коллега Елена Рыковцева говорила в московской студии «Радио Свобода» с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым и социологами Валерием Федоровым, руководителем ВЦИОМ, и Денисом Волковым, замруководителя Левада-центра.
Пока, Андрей, я спрошу вас, ведь это же совершенно очевидно, что опрос, в котором Владимиру Путину доверяют 27%, это опрос того же ВЦИОМа. Вопрос к вам, кто должен извиниться за эти цифры?
Ну, мне кажется, извиняться должны те, кто предъявил претензии Блумбергу. Я неплохо знаю людей, которые являются авторами этой статьи. И, в общем, я не понимаю, почему этим занимается российское посольство в Соединенных Штатах. Эти люди работают в Москве. Они неплохо разбираются много лет в политике и в экономике Российской Федерации, являются достаточно серьезными журналистами. А график, приведенный этими журналистами на сайте ВЦИОМа, называется «Динамика доверия политикам». Да, действительно, два разных вопроса задается. Если мне не изменяет память, этот вопрос был единственный до определенного времени, с помощью которого ВЦИОМ мерил доверие. Потом, когда возникли некоторые претензии к ВЦИОМу со стороны тех же вышестоящих организаций, появился второй вопрос, доверяете или не доверяете таким-то политикам. И совершенно тоже законный вопрос, и он дает вот эти самые цифры. Но важно не это в результате, а важно то, что по всем показателям, в принципе, по всем показателям, Путин сползает медленно, уверенно. Не знаю, можно ли это назвать тенденцией, будет ли еще у нас отскок, но достаточно серьезным образом падают его рейтинги. С этим связана истерика в Кремле, с этим связано сокрытие информации других социологических организаций, которые замеряют социальное настроение населения. С этим связаны скандалы с той же самой западной прессой в связи с цифрами по смертности, претензии к статьям, которые очень серьезным образом, на основе серьезных методик, обсуждают серьезную тему, без всяких наездов на Россию, кстати говоря. После этого было множество интервью со специалистами по смертности, которые, в общем, тоже всерьез разбирают эту проблему. Но это, еще раз повторю, это симптом истерики в Кремле абсолютно, когда не понимает, что происходит, не понимает, что с этим делать. Это привычка работать с цифрами так, чтобы эти цифры искажать, искривлять, неправильно представлять и кричать на всех вокруг, что вы все неправильно интерпретируете. Ну, все интерпретировано, в общем. Даже интерпретации, собственно, я не увидел в этой самой статье. Их просто не было.
Вот с нами на связи Валерий Федоров. Валерий, здравствуйте. Валерий, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Очень приятно вас видеть. Валерий, можно я отмотаю назад, на год назад? Когда вы ввели новую методику, вторую методику опросов о доверии самым известным, самым авторитетным политикам Российской Федерации. Первая методика, это называлось закрытый опрос, это я не для вас, конечно, объясняю, для наших слушателей. Это когда к вам подходит или там вам звонят и спрашивают, кому вы доверяете. И вот по этой методике у Владимира Путина были человек, которому приходило в голову его назвать, их было таких людей там до 30%, сейчас вообще-то 27%. Вы год назад вводите другую методику, когда вы уже четко спрашиваете человека, вы доверяете Владимиру Путину? И вот таких людей, которым прям называется фамилия Путина, их 67%. Я думаю, что я просто и доступно объяснила. А для чего в год назад вам потребовалось вот эту вторую методику ввести?
Чтобы помочь вам и вашим коллегам не ошибаться и не вводить в заблуждение вашу аудиторию.
Но ведь столько лет вводили в заблуждение. Почему год назад вот понадобилось что-то изменить? Столько лет работали вот с этой методикой, что вот опрос, вот кому вы доверяете, и вот вторая. Почему ровно год назад это случилось? Вы очень много лет работали без нее, без второй методики. Как раз сейчас...
Мы готовы с вами сегодня отметить первый годичный юбилей. Вот. Мы сами забыли уже, что это было год назад, но вам спасибо. Вот. Почему мы его ввели? Ну, потому что слишком много стало передергиваний, слишком много стало неверных интерпретаций, слишком много стало высосанных из пальца, уж извините за такое выражение, выводов. Потому что когда говорят, вот, согласно данным ВЦИОМа, 27% россиян доверяют Путину. Вот. Но это же не так. Это же совершенно не так. Да. Это, когда берутся данные из ответов на вопрос, где фамилия Путина вообще не звучит, и вот эти 27% или 30%, разница не очень большая, тех людей, которых разбуди ночью, без всяких подсказок, называют Путина, да, в качестве политика, кому они больше всего доверяют. И вот ваши коллеги сообщают, вот только эти там 27 и 30 Путину и доверяют. Но это совершенно не так. Это те, кого мы можем назвать приверженцами, фенами в каком-то смысле. У каждого политика такие есть. У кого-то побольше, у кого-то меньше. Это зависит от многих факторов. И, кстати, меняется во времени их число. Но кроме приверженцев, кроме фенов, всегда есть и периферия, есть и те, кто ситуативно примыкают, либо наоборот отходят. Вот знаете, как на любом футбольном матче есть так называемые ультрас, которые ходят на каждое состязание с плакатами, с фаерами, кричат и т.д. и т.п. В общем, болеют. Но их всегда меньшинство. Огромное большинство болельщиков – это люди, которые хотят получить удовольствие и позволяют себе сделать это, ну, там, пару раз в год в лучшем случае.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Несмотря на обещание к 25 мая погасить все долги по зарплате, группировка ЛНР так и не выплатила 18-месячную задолженность перед горняками шахты «Никанор Новая» в Зоринске на оккупированной части Луганской области. Ранее шахтеры, напомню, 6 дней бастовали под землей, требуя заплатить деньги и не закрывать эту шахту. Тем временем, по данным Восточной правозащитной группы, мы будем много ссылаться на эту организацию в ходе нашего эфира, группировка ДНР тоже объявила о реорганизации угольной отрасли, собираясь закрыть 5 шахт. Вот они даже приводят список этих шахт. Почему Российская Федерация игнорирует справедливые требования шахтеров Зоринска? Как рецессия в России отразится на жителях неподконтрольной части Донбасса? И как Кремль будет контролировать территорию, на которой ожидается всплеск безработицы? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Георгий Тукан. С нами по телефону. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Подсказывает мне уже, он есть с нами на связи по скайпу. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас слышать. Напомню нашим слушателям, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Георгий, наверное, к вам первый вопрос. Почему, с вашей точки зрения, вот пообещали же 5 мая выплатить задолженность перед горняками, в результате чего поднялись горняки на поверхность после 6-дневного подземного протеста, их встречали как героев, мы видели на видео жители Зоринска, жены шахтеров. Но, тем не менее, 25 мая мы видим сообщение в группе ВКонтакте о том, что ни копейки с тех пор не получили горняки. Как так получилось, как думаете, почему не вернули деньги? Денег нет или платить не собирались?
Ну, все дело в том, что не совсем однозначная ситуация по поводу завершения забастовки шахтеров. Да, действительно, с одной стороны, им пообещали погасить имеющуюся задолженность. Это правда. С другой стороны, правда состоит в том, что эту акцию не поддержал профсоюз горняков, ну, который функционирует в кавычках на оккупированной территории Луганщины. И третий аспект, наверное, он все-таки с моей точки зрения решающий, что так называемый министр, так называемый ЛНР, сообщил горнякам и членам их семей, что если в течение 3 дней забастовка будет прекращена, то этими людьми займется так называемое Министерство государственной безопасности. И вот мое личное мнение, что вот именно последний довод, он и был тем решающим, который фактически заставил людей прекратить акцию протеста. И как следствие, естественно, ни о каких погашениях имеющихся задолженностей, увы, говорить не приходится. Почему это реализуется? Действительно, колоссальные проблемы с финансированием. Они тянутся примерно, по моим оценкам, с 2015 года. Они накапливаются, идут по нарастающей. Проблемы неплатежей и взаимных долговых обязательств, они захлестнули уже и энергетическую отрасль на оккупированной части Донбасса, и транспортников, и железную дорогу. Это уже целый клубок проблем, который связан в первую очередь с тем, что действительно уголь добывается, уголь в подавляющем большинстве вывозится на территорию России двумя компаниями, которые контролируют Курченко. Вместе с тем расчеты за этот вывезенный уголь Курченко практически не реализовывает, что в свою очередь порождает цепную реакцию по другим смежным отраслям. Это транспортники, это энергетики, это тепловики. И в результате вот во всех этих сферах ситуация, с моей точки зрения, она близка очень кризисной. Я недавно общался с семьей, там муж с женой, они оба работники железной дороги. И вот оба они 3,5 месяца не получают ни копейки денег зарплаты. Как может семья выжить в подобных условиях, ну, остается только догадываться.
Георгий, ну вы говорите о том, почему прекратили забастовку шахтеры в Зоринске, но тем не менее, вот есть так называемый документ, да, адресованный трудовому коллективу филиала шахты Никанор Новая, предприятие Центруголь, так называемой Луганской Народной Республики, где вот это так называемое Минтопливо энергетики и угольной промышленности обещает выплатить до 25 мая 2020 года вот эту вот 18-месячную задолженность по зарплате. С вашей точки зрения, ну, денег нет или и не собирались платить, как думаете, тогда?
Нет, с моей точки зрения, действительно, денег нету. Более того, я не зря обрисовал ситуацию, которая схожа в смежных отраслях. Все дело в том, что если сейчас оккупационной администрации погасят полностью имеющуюся задолженность перед работниками вот этой конкретной шахты, то это вызовет цепную реакцию на сей оккупированной территории, потому что ситуация с задолженностью по зарплатам, она на 80% предприятий. И фактически тут обе стороны оказались в заложниках. Одни, я имею в виду шахтеров, оказались заложниками, потому что у них альтернативы нету, работы там нету. А оккупационная администрация, она оказалась заложником, потому что если она пойдет на реализацию своих обещаний и требований шахтеров, то она получит аналогичные акции на других предприятиях. А денег реально нет.
Георгий, а вот вы упомянули о том, что эта компания «Внешторгсервис», которая контролирует эти, в частности, угольные предприятия на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, что они действительно, по сообщению даже Министерства временно оккупированных территорий, сейчас накопили миллиардные долги по отчислениям бюджета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Почему компания «Курченко» перестала вот поддерживать эти бюджеты группировок ЛДНР? Когда это началось, вы говорите, вот в 2015 году, тогда с чем это связано? С объективными причинами, что нет спроса на уголь в Российской Федерации, да и во всем мире спрос на это падает, или с жадностью олигарха?
Опять-таки, это комплексная проблема, ее нельзя вот так в упрощенном виде рассматривать. Проблемы с накоплением задолженности, они шли как ком. В 2015 году сумма была достаточно незначительная и только в угольной отрасли. Но с каждым месяцем сумма долга увеличивалась, соответственно, после зимнего периода она начала ощущаться у тепловиков и у энергетиков. Сейчас она докатилась до железной дороги. Тут тяжело. Задолженность, она возникала с первых дней возникновения, вот этих, вы назвали только одну компанию, есть еще одна, вторая, она намного меньше, чем названная вами, но тоже она принадлежит Курченко и тоже осуществляет операционное управление. Вот. Но когда мы исследовали пути реализации угля, который незаконно добывается на оккупированной части Украины, то мы отследили фактически два направления. Одно это через Таганрог, Черное море и дальше в Турцию, и не только в Турцию. И второе направление это через Балтийские морские порты на Балтику и дальше в Европу. По имеющимся данным, которые я получил, если сейчас не ошибаюсь, в 2018 году, нам была предоставлена оперативная информация от спецслужб о том, как действует схема легализации российскими чиновниками вот этого незаконно добытого украинского угля. Открыто просто работники таможни Российской Федерации с каждой тонны, на которой оформляются фиктивные документы, получают взятку в размере 5 долларов, и весь этот уголь выходит на внешние рынки под видом российского добытого в Ростовской области. То есть расчеты Курченко получает. Другое дело, что на него были возложены, скажем так, сопутствующие затраты. То есть содержание вот этих оккупированных территорий. И он с этим, конечно, не справился, потому что объем добытого угля, он явно не соответствует тем затратам, которые несет Российская Федерация на содержание и вооруженных сил, и конных вооруженных формирований, и администрации, и социальную нагрузку. Поэтому вот такой вот это комплекс проблем, он только нарастал. И, ну, если честно, кроме как прямого финансирования из российского бюджета, я пути не вижу. Иначе это просто тупик и вообще коллапс промышленности и жизнедеятельности на оккупированных территориях.
В общем, Курченко таким образом оптимизирует свой бизнес, насколько я понимаю, на оккупированной территории.
Без всякого сомнения. То, что этот человек работает не себе в убыток, так тут сомнений, наверное, ни у кого нет.
Давайте вот Николай Волынко поинтересуемся, председатель независимого профсоюза горняков Донбасса. Вот уже давно разворачивается драматичный сериал на оккупированной части Луганской области. И вот вчера Восточная правозащитная группа сообщила о планах теперь группировки ДНР закрыть 5 шахт. Вот они тоже это называют стратегией вывода угольной отрасли на безубыточный уровень. Будут закрыты, по сообщениям правозащитников, шахты Калиновская Восточная, имени Челюскинцев, имени Калинина, имени Кирова и Холодная Балка. Николай, вот как относятся шахтеры, ну, вот по вашей информации, возможно, к вот этим вот планам? Мы видели, как в Зоринске протестовали. Там стоит ли ожидать вот какого-то недовольства, с вашей точки зрения?
Недовольство? Какое недовольство? Они этого хотели. Они хотели, они это и получили. Понимаете, что самое интересное, что ту же шахту Челюскинцева уже второй год пытаются закрыть. И шахту Калинина. Холодная Балка тоже работала хорошо. Пытаются закрыть, будут закрывать. У меня вопрос другой. Говорят, денег нет на оплату за добытый уголь. А откуда они находят деньги проплачивать тем шахтерикам, которые воюют на фронте против Украины? Они же получают зарплату через шахты. Они деньги находят. По поводу того, что будет ли всплеск недовольства, не будет. Не будет, потому что те же председатели профсоюза, у них единственный профсоюз, государственный, они сами стучат в МГБ на недовольных. Тот, кто недоволен, его сразу на карандаш и сдают в МГБ. Это я уже рассказывал, было 2 года назад на шахте Челюскинцев была забастовка. 4 дня председатель профсоюза вычислил активистов и их арестовало МГБ. Так что
Николай, вы понимаете, по какому принципу собираются, услышали вас, по какому принципу собираются закрывать эти шахты, вот те шахты, которые я перечислил, они действительно вот стали такими достаточно убыточными, может, там уголь на большой глубине находится, вот уже выработан уголь этот?
Нет, шахта Челюскинцев, та берет уголь шахты Трудовской, которая затоплена. Шахта Челюскинцев, она обеспечивает углем Большой Петровский район, Кировский район. Это пенсионеры, которые получают бытовой уголь. Они добывают, они работают. Но и им выплатили. Им выплатили, заработную плату погасили. Есть задолженность за прошлые года. Задолженность есть. Но я хочу другое сказать, что глядя на все это, обидно за Украину. Просто обидно за Украину. Что Украина этих людей продолжает кормить. Это вода, это газ, это электричество. То, что в Украине у нас все втридорого, а там намного дешевле. И Украина их поддерживает. То же самое, что они захотели своей жизни, ушли, значит, надо все эти социальные выплаты тоже обрезать.
Николай, о каком количестве горняков идет речь, если будут закрыты вот эти вот шахты, по вашим подсчетам? Это десятки тысяч людей вместе с семьями?
Да нет, меньше. Меньше. Будет меньше. Не десятки тысяч, потому что контора будет большая. Очень, на той же шахте Челюскинцев 120 грузов. Но контора намного больше. Так что не шахтеры, а контора пострадает. Вот там будет сокращение большое.
Вы имеете в виду бюрократический аппарат шахты, да, администрацию?
Да. Да, это повторяется, как в 89-м году говорили, сокращать контору надо. Так что вот это все следствие того, что весной еще 14-го года наш профсоюз, мы тогда выступили и говорили, что в Ростовской области было 63 шахты. Пришел Путин, закрыл 57 шахт закрыл. Моментально. В силовом, как говорится, приказном порядке. Все позакрывали. Да, они там и последний хуторок газифицировали. Но все закрыли. Работы нет. Шахтеры, которые хотят работать, те уезжают работать в Воркуту. Есть, которые выезжают работать в Украине, устраиваться на шахты. Но у нас сейчас тоже веселая ситуация, благодаря Герусу и Коломойскому. Тоже российский уголь идет, российская электроэнергия идет, все украинское уничтожается. Так что
сложная ситуация. Я напомню, у нас в гостях Николай Волынко, председатель независимого профсоюза горняков Донбасса, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Харьков Игорь. Вот хотел бы вашему гостю сказать, вот Донбасс реалии, вот давайте реально согласимся, что уголь, собственно говоря, не нужен. Есть газ, есть электроэнергия, есть атомные станции. Вот давайте, вы помните Маргарет Тэтчер, которая своим волевым указанием запретила или упразднила угольные шахты. Вот я знаю, что угольные шахты — это коррупция 100%. Там почется Ренат Ахметов, и еще более-менее коррупционеры. Вы что, это не понимаете? Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Но вот Георгий Туки переадресует этот вопрос. Но, может быть, вот волевое решение Кремля по ликвидации убыточных шахт, вот умирает угольная отрасль, может быть, не все таки плохо, Георгий?
Нет, ну как это не все таки плохо, если отрасль умирает? Все дело в том, что, опять-таки, занимаясь этой проблемой, работая в министерстве, я имел довольно-таки много встреч, изучая опыт не только Британии, как сказал наш слушатель, но и Германии. В Германии есть известный Рурский бассейн, который пережил примерно такую же ситуацию. Если в Британии опыт, который действительно использовала Тэтчер, такой, ну, можно сказать, даже шоковой терапии, да, каждый работающий, шахты были закрыты, каждый работающий получил достаточно солидную сумму компенсации в руки, в семью. И волен был выбирать свою судьбу в дальнейшем, кто как распорядился, кто пошел в казино на эти деньги играть, кто организовал малый бизнес, кто занялся самообразованием и получил новую специальность. Это уже дело было лично каждого. Германия пошла несколько иным путем. Ей понадобилось больше 20 лет на фактически ликвидацию вот этой агломерации Рурского бассейна. Ситуация сейчас абсолютно положительная. Но я хотел бы сказать, что в любом случае я изучал этот опыт. Конечно, я сторонник того, чтобы нам идти цивилизованным этим путем, потому что фактически нерентабельная угольная отрасль, она ежегодно выбирает из государственного нашего бюджета колоссальные денежные средства, миллиарды. И действительно, наш слушатель из Харькова прав, что там коррупция зашкаливает. Не только, между прочим, на работающих шахтах, на ликвидированных шахтах тоже. Вот Николай, который руководитель профсоюза, он не даст соврать, что шахта – это очень сложный организм, и когда говорят о ликвидации шахты, это не значит, что закрыли там какой-то склад, замок повесили, гвоздями забили, и все. Там постоянно, ежегодно тратятся очень большие средства на поддержание ее жизнедеятельности. Иначе она превратится просто в локальную экологическую катастрофу, когда шахтные воды начнут подниматься наверх, что, кстати, свойственно именно Донбассу. То это процесс очень сложный. Хотя я прекрасно понимаю, что это политически важное решение, но, к сожалению, по непонятным для меня причинам, я не хочу никого ни в чем обвинять, потому что фактов у меня нет. Действительно, наше государство до сих пор на протяжении вот уже почти 30 лет не предпринимает никаких мер для решения этой проблемы.
Георгий, вы коснулись этого вопроса экологического аспекта. Вот есть ли у вас информация, как обычно группировки ДНР, ЛНР закрывают, вот консервируют это шахты?
По-разному. Нельзя сказать, это было бы нечестно с моей стороны, сказать, что они полностью забывают про водоотведение. Это не совсем так. Есть места, где они с помощью Российской Федерации, естественно, устанавливают оборудование, трубопроводы и продолжают принудительную откачку вод. Но вместе с тем, по имеющейся у нас информации, они жульничают на том, что, например, они декларируют там откачку, условно сейчас говорю, 100 тысяч тонн шахтных вод, а на самом деле физически производится откачка 30 тысяч тонн этих шахтных вод. И таким образом уровень грунтовых вод, он все равно постепенно повышается. Уже фиксировались моменты, когда эти шахтные воды выходили на поверхность на оккупированных территориях. Это было видно как и со спутника, так и сами местные жители в соцсетях постоянно фотографии таких неприятных, очень неприятных моментов, они их выкладывают в соцсетях.
Вопрос Николая Волынко. Николай, вот Восточная правозащитная группа подсчитала, что за время оккупации с территории оккупированной части Донбасса было вывезено в Россию почти 68 миллионов тонн угля разных марок ценой ориентировочно 4,7 миллиардов долларов США. И вот они это Министерство внутренних оккупированных территорий трактует это как масштабный грабеж российской стороной оккупированных ею районов Донбасса. Вот вы тоже рассматриваете вот то, что делала Россия на оккупированной части Донбасса, на донбасских шахтах за время оккупации, как грабеж. Люди так кормились с этих шахт. Тот же Внешторгсервис отчислял какие-то налоги в так называемый бюджет республики. То есть я хотел спросить у вас, темпы добычи и способ добычи угля как-то отличались при оккупации от темпов и способа при Украине?
Да, небо и земля. Небо и земля. Если добыча была при той же, на той же Челюскинце или Калинина, там 300 тонн давали еженедельно, Челюскинце около 2000 в месяц давали, то сейчас это все намного меньше. То есть добыча резко была упала. И то, что грабили, вывозили уголь. Еще в начале войны мы обращались к правительству Украины, и была еще возможность вывести с угольных складов и антрацит, и энергетический уголь вглубь Украины. Но этого, к сожалению, не сделали. И вот отсюда как раз и появилось эти миллионы тонн, которые вывезли в Россию. Россия не пришла освобождать, Россия пришла грабить. Сколько заводов вывезли, что в Донецке, что в Луганске, что в Лутугино. Это восстанавливать Россия не будет.
Николай, ну кормились же люди с этих шахт, с этих предприятий, вот как-то 7 лет там живут же люди, и живут шахтеры, и работали же шахты.
Шахты работали, люди получали зарплату, но помимо этого пенсионеров много, которые получают украинскую пенсию, которые получают так называемое пособие ДНР, а сейчас при наличии российского паспорта умудряются получать еще и минимальную российскую пенсию. Так что тут еще надо разобраться, бедные они, несчастные или упакованные.
Понятно. Вопрос Георгию Туке. Георгий, ну вот много говорят аналитики о том, что в Российской Федерации ожидается рецессия экономики вот в связи с колоссальным падением цен на нефть, немного стабилизировалась цена, но все же она низкая достаточно. В связи с этой пандемией коронавируса, вот вы ожидаете ли, что как-то экономическая модель на оккупированных территориях Донбасса вот изменится? Вот было сообщение о том, что группировка ДНР установила российский рубль, главная денежная единица на подконтрольной ею территории, исключили украинскую гривну из расчетов, и вот группировка ДНР объясняет это курсом, избранным внешним курсом внешней политики нашего государства, направлено на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации. Вот как будет справляться Россия с ДНР и ЛНР в условиях рецессии? Что ожидает людей на оккупированных территориях?
Ну, я думаю, тут ни у кого нет сомнений, что это финансирование этих территорий и осуществлялось по так называемому остаточному принципу и будет осуществляться. Вот Николай правильно заметил, что ну он так эмоционально, я могу понять его эмоциональное состояние, он высказался, что, мол, те негодяи, которые принимают участие в незаконных вооруженных формированиях, они получают денежное содержание. Да, действительно, это так. Поэтому надо понимать, что в первую очередь все имеющиеся ресурсы Российская Федерация будет направлять не на поддержку шахт, не на поддержку энергосистемы или железной дороги, а именно на поддержку незаконных вооруженных формирований. Тут удивляться ничему не приходится. Это именно стратегия России на оккупированных территориях. Я хотел бы только сказать, что с моей точки зрения, я ее придерживаюсь с 15-го года, вернее с 16-го, когда началась так называемая блокада Донбасса, которую начал Семенченко с Пастухом и третий депутат вылетел, вы сейчас фамилия. Вот, что мы тогда одномоментно в течение 3 дней Украина потеряла контроль над 43 предприятиями. И там далеко не только шахты были. Вот. И фактически, к сожалению, мы в чем-то и сейчас пожинаем плоды вот
той ситуации, с которой государство не смогло тогда справиться. Вот этот вот комплекс проблем, он вообще характерен для востока нашей страны. На оккупированной части он просто более ярко отображен и сконцентрирован, как в капле воды. Но проблемы свойственны и той территории Донбасса, которая контролируется центральной властью. То же самое. И имеющиеся задолженности перед шахтерами, между прочим, и на Западной Украине тоже. И нерентабельность вообще процесса добычи угля. Это тоже известный факт. Вот в России тоже не секрет, что в Ростовской области ликвидированы там почти все шахты. 57 или 58, сейчас по памяти не помню. Но это естественно с точки зрения экономики, когда и у России есть дешевый кузбасский уголь, где он добывается открытым путем, просто, грубо говоря, лопатой копают, то шахтный метод добычи становится чрезвычайно нерентабельным. И поэтому государство его не в состоянии содержать.
Георгий, очень мало времени. Вы сказали о том, что сейчас вот основным, так сказать, отраслью экономики на оккупированных территориях будет вот поддержание незаконных вооруженных формирований. Сейчас мы видим даже сообщение с той территории, что проводится в рамках мобилизации новый призыв, в том числе и шахтеров. А зачем вот накапливать ряды незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях? Готовятся к войне?
На той стороне сейчас нагнетается, да, истерия, что, мол, Украина готовится к полномасштабному наступлению. Но за 6 лет я как минимум 2 раза в год слышу подобные истерические вопли. Точно так же я сейчас не могу объективно оценить вероятность угрозы полноценного наступления со стороны, ну, то ли с севера, если взять там Черниговская область со стороны Беларуси и России, или со стороны оккупированных территорий. Я больше всего склоняюсь с точки зрения, что это такой пропагандистско-мобилизационный ресурс, который включен, потому что других аргументов у оккупационных администраций фактически не остается.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Это был экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тук, а также председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Сознался в убийстве людей. Экс-главарь боевиков группировки ДНР, российский полковник Игорь Гиркин в интервью Дмитрию Гордону подтвердил, что в апреле 2014 года отдал приказ убить депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, 18-летнего студента КПИ Юрия Поправку и 25-летнего жителя Строя Юрия Дяйковского. Наша коллега Ольга Амельянчук в 2014 году занималась делом исчезновения этих людей. Она звонила на номер Юрия Поправки, чтобы услышать от боевиков, что студент умер. И, наверное, последней говорилось с пропавшей мамой Виталия Ковальчука, который в те дни был вместе с убитыми активистами, но выжил после плена. Что с его мартирью, так неизвестно по сей день. Оля, гость нашей студии. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Игорь Гиркин публично заявил, что отдал приказ убить Поправку, Рыбака и Дяйковского. Кто был исполнителем? Известно ли это? И правда ли, что погибшие поддавались перед смертью пыткам?
Да, родители Дяйковского и Поправки обратились к следователям еще в 2014 году. Украинское следствие также подтверждает и заявляла еще также в 2014 году о том, что Гиркин отдал приказ, но исполнители, по данным украинского следствия, это украинцы, граждане Украины, члены оплота организации пророссийской и бойцовского клуба одновременно, которая зарегистрирована в Харькове.
Насколько Игорь Гиркин причастен к убийству этих людей?
Ну, он в то время руководил так называемым ополчением в Славянске, и эти ребята были первыми, которые оказались в Славянске, и он непосредственно отдавал приказ, чтобы их убили. И насчет пыток, да, это тоже правда. Есть свидетельство, более того, Юрия Поправку похоронили в апреле, а в сентябре или в октябре 2014 года была эксгумация, и украинские уже криминалисты также подтвердили, что над ним издевались, ребятам вспороли животы, и, в общем, над ними издевались сильно.
Оля, вот Игорь Гиркин в интервью сказал о том, что это были активисты правого сектора. Вот по его информации, связаны ли они были с правым сектором? Как они вообще оказались вот тогда в Славянске, уже не подконтрольный украинской власти город?
Да, это ребята, которые были, познакомились на Майдане. Официально, насколько мне известно, никто из них в правый сектор не входил, но они, скажем так, были в движухе вместе с активистами. Юрий Поправко, Юрий Дьяковский, Виталий Ковальчук, чья мама пропала, и еще несколько ребят сказали родителям, что они едут в Харьков к друзьям. А с Харькова, с помощью, насколько мне известно, Харьковского автомайдана, они добрались до Славянска, но в то время, это апрель 2014 года, напоминаю, тогда еще никто не понимал, насколько масштабными будут боевые
что
действия.
Происходит,
да, что происходит вообще. И ребята, те выжившие, и Виталий Ковальчук, который был в плену, с которыми мне удалось поговорить, считали тогда, что они просто придут в Славянск, ну, говорили, что это так называемая разведка, и, в общем, узнают, что там происходит на самом деле. В итоге, еще до того, как они зашли в город, их споймали, несколько убежало, трое попали в плен, и из троих один только выжил, и двое погибли страшной смертью.
То есть то, что они там находились, это было, ну, связано скорее с интересом, да, вот чем они там занимались, и есть ли об этом информация, вот собирал ли ты об этом информацию, потому что, ну, опять же, та сторона, да, и Российская Федерация, Игорь Гиркин, наверное, обвиняют их в подготовке диверсии терактов против так называемого народа Донбасса.
Ну, я думаю, что, да, действительно, ребята хотели узнать, что там происходит. На самом деле это больше интерес. Вот, и, ну, о каких диверсиях в нормальном понимании этого слова может идти речь, если там был 18-летний студент, 22-летний парень, 25-летний. То есть это были люди без особой подготовки, просто патриоты, которые вот решили зайти в город и, к сожалению, попали в плен.
Ну, последний вопрос. Смотрела ли ты интервью с Игорем Гиркиным, и твои эмоции, когда ты услышала об этой истории из его уст? Ты непосредственно, ну, причастна к этой истории, да, потому что слышала последним живой голос человека.
Я, честно говоря, не досмотрела до конца, у меня просто не хватило нервов на это, но мне кажется, что, наверное, единственная ценность этого интервью как раз в том, что уже бывший лидер, так сказать, боевиков, российский полковник, сознался в том, что да, действительно, он отдавал приказ, и, возможно, это можно будет в дальнейшем использовать в международном следствии.
Причем сознался так безэмоционально, как будто в этом нет никаких проблем. Благодарю, это была моя коллега Ольга Мельянчук, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией боевики обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, накануне российские вооруженные формирования из района села Александровка обстреляли позиции пограничников гуманитарного коридора Донецк-Курахово. Противник стрелял из автоматического гранатомета по контрольному пункту Маринка. Кроме того, несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по погранарядам вблизи КПВВ «Майорская». Напомню, боевики на своих ресурсах традиционно обвиняют украинских военных в обстрелах оккупированных сепаратистами территорий. Донецкая область начала второй этап ослабления карантина. Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Донецкой обладминистрации Игорь Бойко. Чиновник объяснил, что в минувшую пятницу область еще не соответствовала одному из трех критериев правительства для смягчения карантина – охвату ПЦР-тестированиями. Но, по словам Бойко, министерство не учло количество тестирований для Донецкой области, которые проводились в Киевской лаборатории. Ранее об ослаблении карантина и запуске общественного транспорта сообщила Луганская обладминистрация. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Анонсировано создание рабочей группы для разработки такой стратегии. Как отметили в министерстве, соответствующие письма с приглашением приобщиться к работе были направлены в 189 учреждений, среди которых органы государственной власти, Совет национальной безопасности, Нацбанк, налоговая и таможенная службы, Донецкая и Луганская обладминистрации, военно-гражданские администрации, научно-исследовательские и международные организации. Группировка ДНР установила российский рубль главной денежной единицей на подконтрольной ей территории. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Также боевики исключили украинскую гривну из перечня средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются так называемые налоги и сборы. Причины изменений называют гармонизацию законодательства ОРДО с законодательством России. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы в Москве. Совещание транслировало российское телевидение. Парад запланировали на 24 июня. Шествие «Бессмертный полк» и военно-морской парад Путин приказал провести 26 июля. Напомню, традиционные парады шествия «Бессмертный полк» не состоялись в мае из-за эпидемии коронавируса. Сначала российские власти отрицали возможность переноса мероприятия, а Минобороны рассматривала возможность провести военный парад без зрителей. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше, как обычно, вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете найти записи всех наших эфиров и все материалы, которые мы готовим о Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Там же вы можете связаться с нашим проектом, оставить нам свои пожелания или предложить тему для нашего эфира. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».